Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН. Владимир Борисович, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, мы сегодня поговорим о землетрясениях. Наш гость — кафедра физики Земли. Насколько я понимаю, это одна из ее важных тем, которые занимаются ученые на этой кафедре. Ну, дело вот в чем. У нас достаточно широкая аудитория радийная, и многих людей интересуют такие достаточно общие и вопросы, которые, может, специалистам покажутся, наоборот, какими-то простыми или наивными. Вот очень хотелось бы поговорить вообще о природе этого явления. Может быть, о причинах это связано с природой. Вот. Еще в новостях, в прессе мы постоянно слышим или читаем о неких шкалах, о неких баллах. Вот. И кажется, там с этим есть некоторая путаница. Вот. Ну и, в общем-то, методы прогнозирования, потому что тех людей, которые живут в регионах, где это явление может случаться или случаться с большей силой, они волнуются, переживают и надеются, что у ученых, может быть, есть какие-то инструменты прогнозирования. В общем, это я так коротенько сделал анонс нашей беседы. Ну, давайте начнем сначала. Вот как вообще можно определить понятие землетрясения?
Ну, землетрясение с такой, ну, физической, что ли, точки зрения, с научной точки зрения, это подвижка, такая разрывная подвижка, разрыв в литосферной плите или на границах плит, что бывает гораздо чаще, значит, которая происходит из-за того, что... Вот, ну, тут надо сказать сначала тогда о литосферных плитах.
Да.
Да, я понимаю, что вопрос простой, вот, но я на этот вопрос читаю целый курс лекций студентам,
вот,
который занимает целый семестр, поэтому я постараюсь кратко говорить о том, что такое землетрясение.
Хорошо.
Значит, дело в том, что Земля наша устроена неоднородно. И вот верхние примерно 80 километров занимают так называемые литосферные плиты. Ну, общеупотребительная такая аналогия – это как льдины, которые плавают в воде. Вот эти плиты – это жесткие, хрупкие, каменные вещества, а под ним находится вещество, которое называется мантия Земли. И вот на глубинах от 80 там, до 300-400 километров эта мантия находится в размягченном состоянии. Поэтому действительно получается так, что вот эти литосферные плиты плавают,
как будто плавают
в мантии,
на поверхности мантии.
Плавают на поверхности мантии. Ну, вот как лед плавает на поверхности воды. Значит, соответственно, эти плиты движутся. Движение этих плит тоже связано с течением в мантии, потому что течение в мантии из-за того, что с больших глубин от центра Земли поднимается нагретое вещество, значит, оно двигает эти плиты. Значит, ну и, соответственно, когда плиты движутся, их края зацеплены между собой, они неровные. Это не полированная поверхность, это неровная поверхность, это разлом, у которого меньше прочность, чем у плиты, но это зацепленная поверхность. Там нарастают упругие напряжения. Когда эти напряжения достигают предела прочности, вот происходит разрыв среды, происходит землетрясение. Значит, вообще наши слушатели могут это легко промоделировать, как мы и говорим, дома. Значит, если они возьмут палку, прут, ну, там толщиной 2-3 сантиметра, и начнут его сгибать руками, значит, они будут вот создавать те самые упругие напряжения, которые создаются при движении плит. А дальше в один прекрасный момент эта палка у них сломается, и они почувствуют удар в руки. Вот этот удар в руки – это аналог землетрясения. Вот, так что с физической точки зрения, вот землетрясение – это такое разрушение в основном на контактах плит. Хотя бывают и внутри плит землетрясения, если там есть трещина большая, разлом называется. Значит, вот в результате того, что сдвигаются эти части плит, излучаются волны упругие, бегут колебания по упругой среде. Значит, вот эти колебания и ощущаем мы, когда к нам приходит волна от землетрясения. Так что с точки зрения физики землетрясения – это вот процесс разрушения и подвижки, ну а мы ощущаем его как трясение под ногами. Вот, или колебания домов – это волны, которые прибежали от очага землетрясения. Значит, ну вот землетрясение с точки зрения физики – это вот такая штука.
А много ли плит находится вот непосредственно там, плавает, условно говоря, так назовем, как в этой аналогии, плавает над мантией, и знаем ли мы, где находятся эти разломы? И вообще, насколько они часто сдвигаются, например? То есть может ли быть такое, что там, 1000 лет назад или, там, может быть, 100 тысяч лет назад разлом был в одном месте, а сейчас, на самом деле, совсем в другом?
Ну, количество плит – это такой тонкий вопрос, потому что зависит от размеров. Если взять самые крупные плиты, ну, их, ну, грубо говоря, 150 на поверхности Земли. Вот. Но есть и плиты более мелкие, меньшего размера, их гораздо больше. А, значит, где находятся границы плит? Да, мы сейчас это хорошо и уверенно знаем. Значит, знаем по двум факторам. Первый фактор – это, собственно, по самим землетрясениям, потому что они происходят в основном на границах плит. Значит, второе – движение плит друг относительно друга сейчас поддается измерению с помощью спутниковых систем наблюдений. Ну, то, что мы условно зовем GPS-кой в телефоне. На самом деле это не обязательно система спутников GPS американская, это есть и российская система спутников, и другие системы спутников. Называется это глобальные навигационные спутниковые системы. Ну, неважно, как называются. Значит, важно, что они позволяют измерить движение одной плиты относительно другой плиты. Характерные, ну, скорости движения плит, они тоже разные. Есть более активные границы, где скорости больше, и там чаще происходит землетрясение, их там больше. Ну вот, скажем, у нас на Камчатке, там скорости движения плит от 3 до 5 сантиметров в год друг относительно друга. Значит, такая величина поддается сейчас измерению прямому спутниковыми методами. Значит, есть действительно разломы в земной коре. Это не границы плит, это, так сказать, внутри плит, ну, такие подразделения более мелкие. Разломы активные, по которым происходит вот сейчас движение, на которых возникают землетрясения. А есть разломы древние, на которых движения сейчас очень небольшие, землетрясения на них не происходят. Значит, вообще, в принципе, геологи картируют разломы. Есть карты разломов достаточно подробные. Значит, в значительной степени известно, какие из них активные, какие из них не очень активные. Вот поэтому в этом смысле, ну, мы более или менее уверенно можем говорить о том, где вообще могут быть землетрясения, ну, вот сейчас, а не те землетрясения, которые были там, ну, в далеком геологическом прошлом. Это другая тема, но она такой актуальности для людей, живущих сейчас, не имеет. Она там по науке имеет свою актуальность.
Да.
Вот, так что в этом смысле, где могут быть землетрясения, мы знаем достаточно уверенно.
Ну вот, например, на территории Российской Федерации, вот в каких местах? Вы уже упомянули Камчатку, я думаю, конечно, все знают, что там часто бывают землетрясения.
Да, значит, это вот, собственно говоря, Камчатка относится к так называемому Тихоокеанскому поясу. Вот, ну, у нас это вот Камчатка и Курильские острова на нашей территории, на севере там это на Аляска, на юге Япония. Значит, это такая большая граница большой плиты. Значит, вторая сейсмически активная зона у нас – это Байкал. Значит, Байкал – это такая трещина, будем говорить, внутри плиты. рифтовая зона, так называемая. Значит, там тоже бывают сильные землетрясения. Значит, я так с востока на запад двигаюсь, да, от наиболее сильной сейсмичности, но к более слабой. Значит, следующая зона проходит так вот, ну, от Байкала и туда, на север, туда, в сторону Магадана. Значит, там не очень сильная сейсмичность, но она там есть. Значит, дальше вся Сибирь, она практически асейсмична. И западная, и восточная. Ну, на Урале бывают землетрясения не очень большой величины. Значит, ну, поскольку вот там как раз имеются разломы с низкой активностью, старые разломы. Значит, ну и далее Кавказ, наш Северный Кавказ, он сейсмически активен. Значит, там тоже бывают землетрясения. Значит, слабая сейсмичность бывает на Кольском полуострове. Ну и, наверное, это все основные зоны вот на территории нашей страны. Значит, ну, другое дело, что они, конечно, продляются на сопредельные государства, потому что природа о границе государств ничего не знает. Вот. Но мы так вот сейчас о других государствах, в общем, не говорим с вами.
Да, вот вы сказали, что более, допустим, более слабая сейсмичная зона, более сильная. Наверняка тут есть какие-то инструментальные, какие-то вот численные характеристики, вот как раз можно перейти к ним. А вот что значит, допустим, землетрясение более слабое или менее слабое?
Да, действительно, есть меры величины землетрясения, причем этих вот шкалы величины землетрясения, и этих шкал две. Значит, вы совершенно правильно обратили внимание, что тут происходит путаница. Часто и в средствах массовой информации эта путаница происходит. Значит, одна вообще величина землетрясения самого как такового, вот как физического явления, ну, характеризуется энергией волн, которые при этом высвобождаются, или энергией этой вот самой подвижки, которая вызывает волны. Эта величина называется магнитуда, происходит от английского magnitude, величина, и была она введена в начале 30-х годов прошлого века американским сейсмологом Чарльзом Рихтером, по этой причине ее часто называют магнитуда по Рихтеру. Значит, это характеристика, которая показывает, какая энергия высвобождается при землетрясении. Вот мы с вами говорили, что упругая энергия накапливается, материал ломается, эта упругая энергия высвобождается. Вот происходит землетрясение, высвобождение энергии. Характеристика этой высвободившейся энергии является магнитуда. Эта шкала логарифмическая. Это означает, что разница в 1 балл магнитуды означает, что энергия различается в 30 там, с небольшим раз. То есть это достаточно такая грубая шкала. Одна магнитуда – это в 30 раз разница энергии высвобождения.
А, то есть там не...
Нет, не линейная.
Да. Нет, я даже хотел спросить, что там какая-то формула такая. То есть это не просто там, как вот децибелы, например, там просто десятичный логарифм. Один балл, одна единица означает там в 10 раз. Вот вы говорите в 30.
Да, значит, вот на самом деле существует целый ряд этих магнитудных шкал. Вот классическая рихтеровская магнитуда, она устроена таким образом, что логарифм энергии равен 1,5, помноженный на магнитуду. Значит, соответственно, если бы была единичка, было бы в 10 раз, а 1,5 – это в 30 раз получается. В России до сих пор, это еще со времен Советского Союза, вместе с магнитудой используется так называемый энергетический класс. Вот энергетический класс, он в точности равен логарифму энергии. Значит, поэтому тут вот важно, какая магнитудная шкала, собственно говоря, используется, ну, тем агентством, которое выдает информацию о землетрясении. Значит, это 1,5 было введено, ну, вот Рихтером для того, чтобы диапазон землетрясений небольшой, которые бывали в Калифорнии, он в Калифорнии это дело делал, но вот чтобы больше десятки не получалось. Значит, поэтому такая вот была сделана, ну, нормировка фактически. Но это одна шкала. Значит, вторая шкала, ее иногда называют либо интенсивностью, либо сотрясаемостью. Она показывает, какие ускорения регистрируются на поверхности Земли в той или иной точке. Вот. Ну, могу привести опять же бытовой пример такой. Вот идет в доме ремонт, и в какой-то квартире перфоратор долбит стену. Да, значит, вот сила, с которой бьет перфоратор, это магнитуда. А вот то, что вы слышите у себя в квартире, там у вас либо большой звук и дрожат люстра, если вы близко находитесь к этому, к перфоратору, к этому находитесь.
К очагу.
Да. Так точно, так точно. Значит, соответственно, интенсивность зависит от расстояния до очага и от глубины землетрясения. Значит, чем дальше, тем меньше интенсивность. Вот эта интенсивность – это 12-бальная шкала. Ну, вот для примера могу, значит, привести вот сейчас на слуху всех землетрясений в Мьянме. Да, там была магнитуда, которая вот по Рихтеру, которая сила в очаге 7,7. Это сильное землетрясение. Самые сильные землетрясения, которые на Земле бывали, имели магнитуду там 9,3-9,5 максимум. Он, значит, 7,7, ну, почти восьмерка, это сильное землетрясение. А интенсивность в очаговой зоне, прямо вот над очагом, там была, ну, по тем оценкам, которые сейчас опубликованы, 9 баллов.
О, это очень сильная
интенсивность. Это сильная, это большая магнитуда, большая интенсивность. Вот, значит, вообще, ну, на самом деле, в утилитарном смысле важна, конечно, интенсивность, потому что она определяет те ускорения, которые испытывает здание. И когда строители строят здание, они его строят с учетом оценок возможных, какая там может быть интенсивность, или еще у нас ее называют сотрясаемость. Вот, потому что строители умеют проектировать здание таким образом, чтобы оно выдерживало заданное ускорение, действующее на фундамент.
Вот, кстати говоря, может быть, заранее мы не обговаривали этот вопрос, но я подумал, что он тоже интересует, и просто примерно представляю, о чем люди говорят, о чем спрашивают. Ну, может, на каких-то популярных лекциях. Вот вы упомянули, что для, там, для зданий важно ускорение, да, вот этих вот, ну, важны, в общем, характеристики этих волн, вот. А если зайти с другой стороны, ведь, получается, в сейсмоактивных регионах строят как-то по-особенному здания. Вот как их строят? И, может быть, это, конечно, вопрос к строителям, наверное, но я думаю, что вы можете в общих так чертах крупными мазками обозначить. Вот. И что при этом учитывают? Ну, то есть вот даже из каких-то таких обычных житейских соображений кажется, что, допустим, если здание раскачивается, оно, допустим, высокое, то вот на высоких этажах амплитуда раскачивания будет выше. Значит, какие-то надо принять меры для того, чтобы это происходило безопасно.
Да, все так. Все так. Значит, действительно есть, ну, это целая такая отрасль строительной науки, сейсмостойкое строительство. Значит, какие меры следует при строительстве принимать для того, чтобы обеспечить, ну, вот сейсмостойкость здания, чтобы оно не разрушилось при заданных воздействиях. Значит, при воздействиях, да, важны ускорения, важны периоды колебаний, потому что действительно возникают резонансы, особенно при высотном строительстве.
Резонанс – это вот как раз то, что...
Здание, да-да-да-да-да. Когда вот волна, ну, как маятник, понимаете, вы ее можете толкнуть, он будет качаться на одной собственной частоте. Если его толкать в такт этой частоте, он будет раскачиваться. Называется это резонансом явления физики. Значит, соответственно, если частота высотного периода, колебаний высотного здания, собственный его период, как вот маятник, собственный период, да, совпадает с периодом волн, то это нехорошо. Это он будет раскачиваться. Хорошо. Это совсем нехорошо. Значит, ну, соответственно, для высотного строительства тут применяют вообще самые разнообразные такие любопытные способы. Значит, ну, во-первых, в здания высотные встраиваются специальный, ну, то, что называется демпфер, гаситель колебаний. Угу. Значит, это тоже, ну, на бытовом уровне легко сделать, если вы там гайку на ниточке привяжете, будете ее раскачивать, будет маятник, а дальше вы эту гайку в воду опустите, колебания тут же прекратятся, потому что вода – вязкая жидкость, и она погасит эти колебания. Значит, есть технологии, которые встраивают вот в эти самые здания гасящие специальные демпферы, специальные, значит, такие устройства с жидкостью, которые гасят колебания, не позволяют зданию раскачаться. Это дорого. Вообще, сейсмостойкое строительство – это дорогая вещь. увеличение бальности, вот 1 балл интенсивности, о которых я говорил, 12-бальная шкала, это увеличение ускорения в 2 раза. Значит, соответственно, если вы строите на 1 балл выше, то это, я вот тут боюсь назвать такую ответственную цифру удорожания строительства, но это, в общем, разы могут быть удорожания строительства. То есть это не на 5% и не на 10% удорожания. Это удорожание очень такое значительное. Поэтому вообще правильная оценка возможности сотрясаемости – это важная вещь. Значит, теперь по, опять же, высотным зданиям, значит, были такие технологии, я не строитель, не знаю, насколько они, так сказать, сейчас распространены, значит, когда здания делали с переменной жесткостью. Значит, дело в том, что сначала приходят волны достаточно высокочастотные, и они не самые разрушительные, а вот потом приходят волны от землетрясения с периодами там в десяток секунд, допустим, в 10 секунд, или в 20 секунд, или в 30 секунд. И они имеют самую большую амплитуду. Соответственно, для того, чтобы здание не разрушалось ни короткими волнами, ни длинными волнами, старают специальные элементы, которые, ну, грубо говоря, ломаются при короткопериодных колебаниях и изменяют период колебаний здания. Вот, во всяком случае, такие технологии, они известны. Вот не знаю, насколько широко распространены. Вот демпферы стоят во всех крупных высотных зданиях, которые построены в сейсмоактивных районах.
Но те элементы, которые ломаются, их потом приходится заменять, наверное.
Естественно, естественно. Это не основные несущие элементы. Это такая вот гасящая система. Значит, а если здания не высотные, а обычное строительство, ну вот на Камчатке нету. К счастью для жителей Камчатки, нету высотных зданий. Там не строят, это опасно. Вот. Но обычные здания укрепляются фундаментами, то есть, грубо говоря, ну, специальные, более прочные конструкции создаются, ну, толще основания там фундамента, толще основания стен. Опять это удорожание, конечно, строительства, но оно в какой-то мере гарантирует, что дом, по крайней мере, не развалится и останется целостным его конструкция.
Да, ну вот как раз, если кадры какие-нибудь посмотреть из Японии, особенно из столицы Японии, там-то как раз видно, что там, ну, если не небоскребы, ну, такие очень высотные здания. Судя по всему, там демпферы.
Там, безусловно, приняты специальные меры, потому что действительно Япония – регион исключительно сейсмоактивный. Вот. Но японцы научились строить таким образом, чтобы у них не разваливалась их конструкция. Ну вот, кстати сказать, если о Японии зашла речь, значит, все, конечно, вероятно, еще помнят Фукусиму, атомную станцию, которая была разрушена, как говорят, землетрясением. Значит, на самом деле она была построена с расчетом на ту интенсивность, которая там была. И само землетрясение станцию не разрушило. Там она, так сказать, выстояла, и все системы отработали. Там была, ну, если хотите, ошибка или неучет возможной высоты волн цунами, которые эту станцию захлестнули, и из-за того, что туда попала вода, значит, там выключились определенные системы, и, значит, станция пошла в разнос. Но с точки зрения сейсмостойкого строительства, там к ней претензий не было, да, никаких.
Ну что ж, да, такие красивые места и, конечно, подвержены таким природным явлениям, что цунами, что землетрясение, это довольно серьезно. Знаете, у нас почти закончилось время первой части, сейчас у нас перерыв. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН. Говорим мы сегодня о землетрясениях. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли Российской академии наук. Владимир Борисович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, в первой половине мы сегодня говорим о землетрясениях. Значит, в первой половине мы попытались рассказать коротенько о природе этого явления, вот, о причинах, поговорили про плиты литосферные, вот, ну, еще упомянули шкалы. И в конце затронули вопрос, который лично мне интересен, вот, строительство в сейсмоопасных регионах, как там действительно защищают здания. А сейчас я вот что предлагаю. Тоже вопрос, который может быть у людей, кто там путешествует в эти регионы. Вот совсем недавно, вы упоминали, было землетрясение в Мьянме, но оно ощущалось и в Таиланде, в соседнем. Таиланд чрезвычайно популярен у российских туристов. У меня есть знакомые, кто вот находились в этот момент. Вот. А вообще, кстати говоря, вот тоже такой необычный вопрос вам. А вот как... Вот я ни разу не попадал в такую ситуацию. Как вот человек, непосредственно находящийся в здании или на поверхности земли, как это ощущается?
Ну, вы знаете, я вот хоть и профессиональный сейсмолог, и в юности много ездил по всяким экспедициям, но не доводилось мне попадать в сильное землетрясение. Одно землетрясение на Камчатке, я там был, когда оно было достаточно сильное, но были мы в поле и не в доме, спали мы в палатке, в общем, ничего я там не ощутил. Хотя в городах, да, оно ощущалось. Значит, ну, тут все зависит от величины вот той самой интенсивности, о которой мы с вами говорили, о тех ускорениях, которые вызывает произошедшее землетрясение в том месте, в котором вы находитесь. Значит, если это там бальность, ну, умеренная, там, скажем, 6 баллов по 12-бальной шкале, значит, ну, вы увидите, что качается люстра, открываются там дверцы шкафов, значит, возможно, звенит посуда. Ну, это вот такие вот признаки небольшого, не сильного воздействия. Значит, если эта бальность выше, ну, вы, так сказать, ощутите, что у вас мебель стала ездить по полу, что вас, так сказать, толкает и бросает прямо в квартире. Вот, понимаете, если это еще большая величина воздействия, ну, извините, тут могут быть последствия уже тяжелые, могут лопнуть окна, могут начаться обваливаться стены. Значит, тут это такое землетрясение нельзя не заметить. Если бальность доходит до того, что ускорение превышает ускорение силы тяжести, то просто подпрыгивают предметы. Потому что их толкает с такой силой, что она больше, чем сила тяжести, и, соответственно, они подпрыгивают.
Я вот спросил как раз друзей недавно, что ощущали и видели они. Они сказали, что, в принципе, ничего особо не ощущали. Ну, может быть, что-то такое, вот какие-то необычные ощущения, но не сильно заметные. Видимо, до Таиланда все-таки уже очень ослабленные были эти волны. Но любопытный факт. Можно очень живо себе это представить. В Таиланде очень популярны отели, у которых на крыше бассейны. И они говорят, вот вода в бассейнах очень сильно расплескивалась. Видимо, потому что, ну, высота все-таки приличная. Раскачивание, амплитуда раскачивания уже, видимо, достаточная. Вот. И вода сильно было и видно, и как бы по результатам понятно, что вода хорошо так расплескалась.
Это, между прочим, есть вот для того, чтобы определить вот эту самую интенсивность, ну, это хорошо, если есть приборы, которые записали ускорение. Вот. Но приборы стоят не так часто и не так плотно, как каков размер самых очаговых зон, где самая сильная сотрясаемость. Поэтому есть шкала описательная. Вот если вода выплескивается из сосудов, или, как иногда говорят, вино выплескивается из стаканов, значит, это там такая-то бальность. Что вообще в водоемах действительно землетрясение вызывает вот такие колебания воды, как ваши друзья обнаружили в бассейне. Это не обязательно в бассейне, это может быть и в озере. Называются сейши. Ну, и оно, в общем, может и вред наносить, потому что это такая вот болтающаяся в тазике вода, болтающаяся в озере вода, значит, она на прибрежной части, значит, может вызывать и разрушение. Что сейш – это одно из последствий землетрясений. Вот они видели такой микросейш в бассейне на высоком этаже. Да, конечно, чем выше этаж, тем больше величина колебаний.
Ну да, вот, кстати, тоже интересно, вы упомянули, что не везде стоят приборы, а вот мы еще с вами тоже об этом не говорили. Вот для измерения-то, наверное, используются некоторые приборы. Ну, очевидно, многие, может быть, слышали про сейсмограф, вот, и, наверное, даже многие представляют, как он устроен, потому что там довольно нехитрая система, особенно какие-то, вот, наверное, ранние сейсмографы, хотя, может, и сейчас такие же. Ну, в общем, расскажите нам про какими приборами, и заодно, может быть, мы тогда перейдем к прогнозированию землетрясений. Помогают ли эти приборы как-то вот заранее понять, что приближается землетрясение?
Ну, приборы основаны на... Все приборы практически, там, за исключением достаточно специальных, основаны на принципе маятника. Значит, потому что нам нужно записать колебания, ну, вот того основания, там, грунта, фундамента, на котором, собственно, стоит сам прибор. Значит, если себе представить шарик, подвешенный на пружинке, то если дернуть за край этой пружинки, пружинка оперта на землю, на основание, на фундамент, значит, если за это основание пружинки дернуть, то шарик будет колебаться. Значит, вот колебания этого шарика регистрируются. Для того, чтобы маятник получился, чтобы зарегистрировать колебания этого шарика, механические колебания преобразуются в колебания электрические. Ну, разными способами. Есть способ, основанный на принципе электромагнитной индукции, то есть к шарику приделывается катушка с проводом, катушка помещается в магнитное поле, и, как знают школьники, если катушку в магнитном поле двигать, то в ней будет возникать разность потенциалов. Да, кстати сказать, этот вот электродинамический преобразователь был предложен и внедрен в практику сейсмологии российским ученым, академиком Борисом Борисовичем Голицыным в начале 20 века. Значит, ну вот такие приборы позволяют измерить величину тех волн, которые прибежали от землетрясения. Собственно говоря, существуют специальные сейсмические сети, набор станций сейсмических, которые покрывают, ну, и всю поверхность Земли в целом, так сказать, ну, по некоторой сетке, и покрывают сейсмоактивные регионы, там более плотные сети установлены для того, чтобы регистрировать землетрясения более точно. И в каждой стране, в каждом государстве существует своя сейсмическая служба. Такая сейсмическая служба существует и у нас. Она находится в ведении Российской академии наук. Называется Федеральный исследовательский центр геофизическая служба Российской академии наук. У нее есть филиалы, в частности, вот на Камчатке филиал есть, на Байкале филиал есть, на Кавказе есть филиал. То есть это достаточно вообще такая разветвленная система наблюдений, значит, достаточно такая продвинутая система регистрации землетрясений. Значит, в плане прогноза, ну, это, так сказать, другая отдельная тема. Вот задача сейсмической сети – фиксировать те землетрясения, которые произошли, собирать эту информацию и публиковать ее. Значит, кстати сказать, сведения о землетрясениях находятся, о тех, которые уже произошли, находятся в открытом доступе, ну, по крайней мере, у нас, и в большинстве стран они находятся в открытом доступе в интернете, пожалуйста. Значит, ученые могут к этому обращаться, энтузиасты, интересующиеся этим делом, могут к этой информации обращаться. Значит, если говорить о проблеме прогноза землетрясения, потому что, ну, собственно говоря, это на самом-то деле то, что, ну, люди ожидают от науки, то здесь эту задачу приходится разделить на две части. Прогноз места и величины землетрясения и прогноз времени землетрясения. Значит, эти задачи, они, ну, в разной степени проработаны. Значит, вот вопрос о прогнозе того, где могут быть вообще в принципе землетрясения и какой они величины, но самый большой могут быть. Значит, это называется задача сейсмического районирования там, или общего сейсмического районирования. И эта задача, ну, решена до такого уровня, что она может использоваться при проектировании, скажем, строительства. Вообще до недавнего времени вот такая вот карта, на которой разными цветами нарисованы области, какая сотрясаемость или какая интенсивность, какие ускорения могут быть в каждом месте российской территории. Значит, составляли ее ученые, эту карту, а утверждало ее правительство Российской Федерации, потому что это было, так сказать, законом, по которому следует строить здание. Ну, в нашей научной среде дискутируется вопрос, в какой мере эта карта оправдывается. Ну, оценки там вот такие. Значит, кто-то считает, что она оправдывается на 95%, кто-то считает, что она оправдывается на 90%. Значит, оправдываемость оценивается после того, как карта вот была опубликована. Она обновляется обычно там где-то раз в 10-15 лет по мере поступления новой информации. Ну, вот смотрят, попало там землетрясение, которое произошло в предсказанную интенсивность, или не попало. Но оправдываемость все равно высокая. И по этой причине, по этой карте, в общем-то, производится планирование строительства. Значит, другое дело, что когда вы строите опасный объект, вы должны еще оценить локальные условия, на каком грунте этот объект строится. Одно дело – это твердые скальные породы, значит, другое дело – это какая-нибудь глина или песок. Значит, называется микрорайонирование, и действительно такие изыскания обязательно в порядке проводятся при строительстве любых крупных объектов, вроде плотин, гидроэлектростанций, атомных станций. Вот. Но в целом, вот, значит, эта задача в большой степени решена. Где и какой величины. А вот время землетрясения, ну, то, что наиболее актуально, значит, эта задача в настоящее время не решена на таком уровне, ну, на котором, скажем, решена задача прогноз другого геофизического явления – погоды. Да, мы ругаем, конечно, гидрометцентр, что он сказал, что будет солнце, а там дождь пошел. Вот. Но в целом оправдываемость прогнозов погоды очень неплохая. Значит, там эта вот задача решена. Значит, задача прогноза времени землетрясения, к сожалению, в настоящее время не решена нигде в мире, вот на таком уровне. Значит, это связано в первую очередь с тем, что, ну, вот как мы с вами говорили, землетрясение происходит, когда напряжение дорастает до предела прочности. Значит, к сожалению, ни напряжение на глубине в 20 километров, ни предел прочности на глубине в 20 километров не поддаются прямому измерению. Вот в случае прогноза погоды есть зонды, которые всю атмосферу пронизывают, есть дистанционные методы, и те параметры, которые определяют погоду, они поддаются измерению. Поэтому можно их вставить в соответствующие уравнения математической физики, которые описывают там, движение в атмосфере, изменение температуры в атмосфере и прочие параметры, иметь хорошие компьютеры, да, в гидрометцентрах хорошие компьютеры, потому что надо считать большие задачи, и рассчитать, какая будет погода. В случае землетрясения мы не знаем, какие напряжения действуют в данный момент и какие прочности, поэтому рассчитать нельзя. И прогноз времени строится, ну вот знаете, может, это, конечно, обидно будет вот нам, тем, кто работает в области прогноза, так по приметам, когда ты и погоду предсказывали по приметам. Там ласточка летает низко, будет дождь. Под этим делом была своя физика.
Да, потому это, что, в принципе, надо работать.
И рабо нет. Ну, ласточка летает низко, потому что ласточка питается мошками, а у мош при большой влажности крылышки, грубо говоря, намокают, поэтому они низко летают. Значит, соответственно, когда речь идет о прогнозе времени землетрясения, значит, мы тоже строим вот такие вот модели, и пытаемся найти те признаки, которые можно наблюдать, скажем, по данным сейсмических сетей, которые связаны с процессами подготовки землетрясений. Но это такой опосредованный метод. Значит, по этой причине сейчас, значит, такой вот служба прогноза, она работает в сейсмически опасных регионах, ну, в таком научно-исследовательском, что ли, плане. Значит, есть специальные экспертные советы. Вы не найдете в открытой научной печати прогнозов времени землетрясения, скажем, на Камчатке. Их не публикуют. Ну, потому что, понимаете, вот вы там опубликуете статью в журнале научным, что через год будет землетрясение. Но извините, это у людей вызовет соответствующую реакцию, которые живут в этом регионе. Это можно вызвать панику, это можно вообще очень сильно навредить. Поэтому есть этика прогнозирования землетрясения, которая не позволяет ученым рассказывать вот так в открытый, скажем, эфир о тех прогнозах, которые они делают в научном плане.
Но, тем не менее, такие прогнозы, значит, внутри...
Там... Да, существуют. Существуют. Вот, в частности, на Камчатке постоянно действует экспертный совет по прогнозу землетрясений. В этот экспертный совет входят представители науки Российской академии наук, представители администрации и представители МЧС. И этот совет каждые две недели рассматривает, значит, ну, вот те прогностические признаки, которые сейчас есть, значит, для того, чтобы обсудить, в какой мере спокойная сейсмическая обстановка или неспокойная обстановка. Они, кстати сказать, эти свои оценки публикуют даже в открытом доступе. Я вот знаю, что у Камчатского филиала геофизической службы РАН, значит, я там тоже с ними тесно сотрудничаю и даже работаю, у них есть в телеграм-канале соответствующие официальный их телеграм-канал, где они дают оценки, насколько спокойна сейсмическая обстановка. Вот. Но они никогда не скажут, что вот будет землетрясение через столько-то времени. Потому что уверенности в таком прогнозе сейчас недостаточно для того, чтобы его выносить уже в практическую область. Конечно, администрация учитывает вот эти оценки, принимает меры. Там могут быть проведены учения, могут быть проведены еще какие-то превентивные мероприятия. Вот. Но вот, к сожалению, сказать уверенно, что землетрясение будет послезавтра, и вероятность того, что оно будет 90%, мы не можем.
Вот как раз мы переходим к последней рубрике, которую я только что придумал на ходу. Такой своеобразный блиц, потому что у нас 6 минут примерно до конца. Очень напрашивается, когда вы говорите, что невозможно спрогнозировать время. У ученых нет точных инструментов, и вообще там есть всякие разные аспекты, в том числе. А как же вам ответят домашние животные, которые покидают дома? Что вы в ответ на это скажете?
Ну, понимаете, когда землетрясение произошло, и или мы, ученые, смотрим, что было до того, или вот жители смотрят, что было до того, то почти всегда находятся признаки этого землетрясения. И есть физика, которая, в общем, говорит, почему животные могут вот реагировать на подготовку землетрясения.
Значит, что-то они, наверное, различают лучше.
Нет, разные есть механизмы. Ну, скажем, земноводные, лягушки, змеи, они весьма чувствительны к составу атмосферы. А перед землетрясением увеличивается растрескивание, и из земли выделяются те газы, которые в обычном состоянии, их концентрация мала. Вот поэтому физика-то под эти вот явления, связанные с биологическими предвестниками, есть. Вот, но другое дело, что если землетрясения нету, животные тоже могут выбегать из домов и могут выползать из нор земноводные по совершенно другим причинам. Это вот, собственно, общая проблема прогноза землетрясений, потому что те предвестники, которые мы видим, они могут быть связаны с подготовкой землетрясения, а могут быть связаны с совершенно другими явлениями. Вот, поэтому прогноз по таким вот биологическим объектам, он, ну, очень опосредованный, очень долгий путь от того, что происходит в будущем очаге землетрясения, до поведения животных. Ой, поэтому тут никакой мистики нету, но с физикой трудно.
То есть мы говорим, что это не миф. Животные действительно могут чувствовать приближение землетрясения, но использовать, но есть большое «но». Использовать это в практическом плане очень затруднительно.
Да, именно так.
Во время землетрясения нужно вставать в дверной проем.
Значит, тут есть опять две вещи. Значит, ну, вообще, если люди едут в сейсмоактивный регион, то им... Но если им не очень лень, значит, хорошо бы погуглить действия при землетрясении, и они тут же попадут на сайт МЧС, где написана совершенно небольшая, там буквально на 1,5-2 страницы инструкция, что делать надо, что делать не надо. Вообще лучше всего быть готовым к тому, что ты попадешь вот в такую вот ситуацию. Значит, второе, надо понимать, что основные поражающие факторы при землетрясении для людей – это в первую очередь стекла, которые падают и режут человека. Это взрывы газа и это обрушение зданий. Значит, если вы находитесь на первом этаже, и вы вот признаки землетрясения ощутили, то до самых больших воздействий обычно бывает там 15-20 секунд времени. Если есть возможность выбежать из дома, надо выбежать из дома и отойти от дома. Если такой возможности нет, значит, надо встать либо в угол капитальных стен, вот не перегородок внутри дома, потому что перегородки могут быть разрушены, а именно капитальные стены. Можно в проем, но опять в проем капитальной стены, не перегородки внутри дома. Перегородка разрушится. Если стол какой-то есть массивный, особенно стоящий в углу, значит, надо прятаться под стол, потому что то, что упадет сверху, упадет на стол, а не на вас. Это вот такие, ну, основные, что ли, принципы. Вот. А вообще МЧС действительно держит у себя на сайте инструкцию, и очень было бы неплохо людям, которые куда-то едут, ее посмотреть. Потому что те, кто живет в сейсмоопасных регионах, они это знают лучше, чем МЧС, чего надо делать.
Отлично, мы тогда посоветуем взглянуть, если едете в сейсмопотенциально опасный регион, взглянуть, посмотреть, тем более, видите, последние примеры, вот в Таиланд можно поехать и почувствовать.
Да, и почувствовать.
Ну и последнее, потому что времени остается мало, хотя у меня аж целых 7 мифов, и я бы даже сказал такой киномиф. Во время землетрясения Земля может разверзнуться и поглотить людей, а гигантские трещины.
Да, трещины на поверхности Земли действительно могут быть соизмеримы с ростом человека. Значит, такое бывает. Это не то, что Земля разверзлась совсем, но Земля разверзлась, Земля с маленькой буквы, потому что есть планета Земля, она не разверзнется. А да. Трещины, да, трещины могут быть, в них можно провалиться. Действительно, такое возможно.
То есть это не миф. Но просто нет, в кино, мне кажется, показывают такие, знаете, трещины размером, ну, там, 100 метров, например, длиной. Вот такое тоже возможно?
Да, или возможно. Это... Нет, возможно. Размер очага сильного землетрясения, ну, вот размер очага в Мьянме, там, где само разрушение было, это 350 километров. Значит, соответственно, трещины на поверхности, это зависит от того, какие грунты. На некоторых грунтах могут быть достаточно большие трещины, достаточно длинные и достаточно широкие, чтобы в них провалиться. Вот и такое бывало, что проваливались автомобили на дороге в трещину. Это, в общем, но, факты.
Ну, тогда я уточню, чтобы тут под конец не нагнать паники. Вот если автомобиль, он проваливается, просто у некоторых, особенно из кино, может сложиться впечатление, что он проваливается прямо в мантию. Но, очевидно, эта трещина должна быть не столь глубокой.
Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, во-первых, это редкое явление, чтобы вот такие трещины были на поверхности. Это, так сказать, ну, это не самый первый опасный фактор. Вот второе, ну, глубина, ну, это метры. Метр, метры. То есть это именно грунт треснул. Понимаете? Mm-hmm. Так же, как трескается грунт, когда засуха происходит. Вот на нем трещины образуются. Ну, здесь эти трещины больше. Но это трещины в грунте.
Ну, отлично. Успокоили немножко в конце. И я хочу поблагодарить вас за увлекательную беседу. Мне кажется, сегодня было интересно. И так у нас с вами как будто бы у вас получилось достаточно такими простыми словами объяснить многие вещи про землетрясение. Поэтому хочу вас поблагодарить. У нас в гостях был Владимир Борисович Смирнов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН. Спасибо и до следующей субботы.
Да, спасибо.